Издательство «Эксмо». Джеймс Роллинс. «Не верь никому». Доктору Мими Саторе с благодарностью за преданность, дружбу и сочувствие. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Персидский бейт, двустишие, из эпической поэмы Фердуси «Шахнаме», «Книга царей», написанный в X веке нашей эры. На самом деле, согласно научному консенсусу, поэма была завершена уже в XI веке. Малое знание — опасная вещь, впрочем, как и большое. Зачастую ошибочно приписывают Альберту Эйнштейну, что, вот в чем ирония, лишь подтверждает правоту этой мысли. Автор, видимо, считает, что ключевой идеей теории относительности Эйнштейна является то, что все относительно, хотя сам ученый неоднократно подвергал критике такой взгляд и сожалел, что выбрал неудачное название. Исторический факт. Канву истории ткут как проходимцы, так и те, кто чист сердцем. И различить их порой невозможно. Эта история рассказывает об одном таком историческом персонаже — алхимике XVIII века, ставшем известным как граф Сен-Жермен. Этот загадочный человек говорил на дюжине языков и был искусным живописцем, скрипачом и ученым. Он быстро завоевал уважение европейской знати. Упоминания о встречах с ним можно найти в трудах Вольтера, Моцарта, Казановы и на страницах десятков мемуаров. Ноты написанных им музыкальных произведений находятся в Британском музее. И тем не менее, все это имеет лишь косвенное отношение к окружающему эту историческую фигуру, ореолу тайны и чуда. Говорили, что он умеет убирать дефекты в алмазах и других драгоценных камнях и общаться с духами. А сообщения о том, что его видели в разных местах, появлялись еще долго после его предполагаемой смерти. Утверждения, предположения и истории, собранные в этой аудиокниге, сколь бы невероятными они ни казались, основаны на зафиксированных свидетельствах. Вольтер сказал о Сен-Жермене так: «Он — человек, который не умирает и который знает все». Современный факт. В XVII веке последние казни ведьм в Англии состоялись в городе Эксетер. Сегодня ситуация иная. По состоянию на сентябрь 2024 года Эксетерский университет предлагает программу последипломного образования в области магии и оккультных наук. Учебный план не предполагает манипуляции с волшебной палочкой или наложения заклинаний, предусматривает серьезное академическое изучение истории, практики верований, отделяющих наш мир от сокрытых потусторонних сфер. И все же многие считают эту область знаний опасной. И не только по религиозным причинам. Как полагают некоторые, исследование определенных знаний есть занятие слишком опрометчивое и рискованное, особенно для неподготовленных. Далее следует дневниковая запись из воспоминаний о Марии Антуанетте, графине Габриэль Полине де Демар. Опубликованная в 1836 году под полным названием «Воспоминания о Марии Антуанетте, эрцгерцогине австрийской королеве Франции и о Версальском дворе госпожи графини де Демар, придворной дамы». Графиня де Демар делала записи в своем дневнике ежедневно с 1760 по 1821 год. На основе этого дневника после ее смерти и были составлены эти воспоминания. 12 февраля 1820 года от Рождества Христова, замок Эвикмон, близ Милана, Ан-Эвелин. Я только что завершила свой вечерний туалет, готовясь ко сну, когда по моему загородному имению разнесся громкий отчаянный стук. Мое уже далеко не юное сердце заколотилось от тревоги. Визит в столь поздний час мог сулить только дурное, тем более учитывая личность прибывшего.
«Он ожидает вас в фамильной часовне», сообщила моя горничная, низко кланяясь, словно извиняясь за беспокойство.
«Спасибо, моя дорогая. Скажи месье Сен-Жермену, что я присоединюсь к нему вскоре».
Когда горничная удалилась с этим сообщением, я подошла к письменному столу в своем будуаре и достала дневниковые записи, что вела в 1780 году. Найти нужную не составило труда, ведь и теперь, 4 десятилетия спустя, запечатленный в ней момент не давал мне покоя. Он был свидетельством неисполнения мною долга придворной дамы, фрейлины королевы Марии Антуанетты. Я еще раз перечитала написанное тогда.
Кто этот странный человек, граф де Сен-Жермен? Мне лишь известно, что он появился при французском дворе в 1743 году, задолго до моего поступления на службу к королеве. Благодаря бриллиантам и рубинам, украшавшим его пальцы и одежду, все полагали, что граф — обладатель большого состояния. Но откуда же он взялся? Никто не мог сказать наверняка. И до сих пор его происхождение остается загадкой. Вскоре после прибытия в Версаль граф стал любимцем двора и сущим наказанием для меня. Я боялась, что и этот визит не сулит ничего хорошего. Все началось 40 лет назад, когда одним воскресным утром он нагрянул в мой парижский дом с предупреждением о разорениях и смерти. Чтобы вернуться в то утро, нужно было лишь перечитать то, что я записала тогда, в 1780 году. Я сделала это сейчас, и воспоминания вернулись. В то воскресное утро я очень спешила, опаздывая к службе, и была совсем не рада незваному гостю. Моя тогдашняя камеристка, ныне покойная, объявила посетителя, и к величайшему моему изумлению им оказался граф де Сен-Жермен. Он не появлялся при дворе 4 года, и к тому времени многие уже считали его умершим. И вот этот человек у меня на пороге, незваный и нежеланный, путешествующий под чужим именем. Так требовала тайна, которую он нес с собой. Граф пришел с предостережением для короля и королевы, передать которое хотел не лично, а через меня. Будучи фрейлиной, я имела доступ к королеве, а через нее и к самому королю. Я записала его предостережение в дневник. «Король Франции должен действовать», — сказал он с уверенностью. «В стране зреет заговор с целью свержения правительства. Заговорщики злоумышляют против королевской семьи, а также духовенства и знати. Пока еще есть время сорвать их планы, но скоро это станет невозможно». Я спросила, как он вообще мог узнать о столь гнусном плане, при том, что отсутствовал все эти 4 года. Его ответ был столь же загадочен. «Много я услышал собственными ушами. Иные же подробности пришли через откровение, кое я обязан хранить в тайне». Не пожелав сообщить более, он настаивал, чтобы я передала это предостережение. На мой вопрос, почему он не сделает это сам, граф ответил словами, в правдивости которых у меня не было оснований сомневаться. Сен-Жермен впал в немилость у государственного министра маркиза де Морепа, завидовавшего графу из-за благосклонности к последнему, самого короля. Скорее всего, Морепа отверг бы любое предупреждение, исходящее от графа. «Вы должны поговорить с королевой от моего имени», — настаивал Сен-Жермен. «Напомнить ей о тех услугах правительству, оказать которые было для меня величайшей честью. Если Ее Величество соблаговолит принять меня, я открою все, что знаю. Если она сочтет мое предупреждение обоснованным, то сможет походатайствовать, чтобы меня привели к королю без посредничества маркиза де Морепа. На этом условии я вынужден настоять». И хотя я согласилась и поступила в точности так, как того хотел граф, все оказалось тщетным. Сен-Жермен, получив аудиенцию у королевы, во всех подробностях рассказал ей о готовящемся заговоре. Мария Антуанетта прислушалась к его предупреждению, но коварный маркиз де Морепа успел вмешаться в ход дел. В течение дня был отдан приказ разыскать Сен-Жермена и заточить его в Бастилию, но граф, ведомый той сверхъестественной проницательностью, что была всегда свойственна ему, исчез. Тем не менее, он и последующие годы продолжал посредством тайных посланий предупреждать королеву о революции, предвосхищая ее ужасные последствия. И все сбылось. Мне следовало, и в этом я признаю свою вину, поддержать графа с большей готовностью и рвением. Но я этого не сделала. В конце концов, как он и предсказывал, пришло время террора со всеми его кровопролитиями и смертоубийствами. Правительство было низвергнуто, а моя дорогая Антуанетта лишилась головы. Я выжила лишь благодаря еще одному визиту графа незадолго до конца. Он встретился со мной тайно в церкви Рекалье. Его слова преследуют меня до сих пор. Увы, я оказался Кассандрой. Мои предостережения попали в глухие уши. Но внемлите же мне теперь, мой дорогой друг. Удалитесь от дел, будьте осмотрительны, и вы переживете грядущую бурю.